истории. Может, у вас после вчерашней такой первой беседы, я все переживаю за молодых братьев, чтобы не было слишком трудноватый материал, пища, чтобы не была слишком твердая, чтобы зубы не заболели, чтобы перемолотили и проглотили, польза, чтобы была. Появились ли у вас какие-нибудь вопросы? Потому что мы с вами договорились, мы историю будем не слушать, а будем над ней размышлять и работать. Не появилось, да? Тогда переходим, братья, непосредственно к истории. Значит, мы с вами кратенько, русский баптизм, так, кратенький обзор. Три источника зарождения. Кавказ, Украина, Петербург. Первые попытки соединить все три течения в одно – это 1884 год. 1884 год. Как бы организация первого съезда или совещания. Братья, какая главная мысль тогда была в сердце у братьев? Благовествовать. Значит, если соединить три течения, для чего? Освободить благовестников, помочь им финансово, и чтобы они шли и ехали до Дальнего Востока. Братья, и это делалось. Поднимаем документы тех годов, до 80% сборов церкви шло на благовестие. И как-то радостно вот читаешь такие отчеты. Вы вот провели годовые отчетные членские собрания? У кого какой примерно процент? Самый большой, интересно. Бывает так, половина дохода на благовестие. У кого есть половина? Ну, то местная церковь. Такую-то сумму собрала, и половина ушла на благовестие. А? Или обычно меньше? Братья, тенденция обычно уменьшается с года в год. Нам надо на крышу, на стекла, на краски, ну, на много чего. И вот эта статья «Расходы на благовестие» уменьшается. Вот такое, братья, печальное наблюдается явление. А в те годы до 80%. Представляете себе? Братья жили здесь. Это значит, спахал землю, посеял и поехал благовествовать. Пришло время жатвы, вернулся, пожал, спахал землю на зиму и снова поехал. Вот так жили. Страдали, братья. Страдали много. Вот вспомните Герюсы. Там фамилию Капустинского. Еще другие семьи. Отец Проханова там был. Это же Кавказское такое пустынное ущелье, жили почти чуть ли не в лачугах и не в пещерах. Ни земли, ни работы, нищенствовали. Лишали земли. Кого-то там убили ножом, над кем-то издевались там всячески. Били там и плетками, и раскаленными шампалами, и прочее, прочее. Но, братья, вот так церковь жила. Ничем не болела в жизни духовной. Когда начались первые беды в братстве, братья? Когда начался первый период свободы? Вот 1905 год, когда царский указ о свободе вероисповедания, если так перевести на наш язык, о веротерпимости. Братья, начинается болезнь. Где оно... В недрах нашей плоти, вот естества человеческого, чего тут только у нас с вами не живет. Вот листаем Матфея 4 главу «Искушение Христа в пустыне». И читаем. «И предложил ему сатана весь мир. И говорит, весь мир тебе отдам, ну и красоту, и славу, если поклонишься мне». Братья, что У нас в сердце живет столько, что мы бы взяли бы весь мир. Ну, не хватает тебе вот домик, огородик и транспорт, ну, хлеб есть, и успокойся. Братья, хватает или не хватает? Когда приходит свобода, я вот наблюдаю нас в Молдавии, вам землю еще не раздали? Нет? Ну, вы счастливые люди. Но я взял свои 2 гектара и успокоился. Смотрю, брат берет еще 2, еще 10, смотрю, 17. В этом году спрашиваю, сколько. Привез в Германии комбайн, взял 42 гектара. Один обрабатывает. Я смотрю, ну остановится или не остановится. Вот. Что, говорю, кушать не хватает? Хватает. Вопрос стоит, зачем тебе столько? И вроде вот входит в аппетиты, и пошло, и пошло, и пошло, и пошло. И если получается еще, то прихватил бы вот эту 100 гектаров. Если спросил в соседней стране, есть возможность и деньги, возьмешь? Возьму. Там на островах еще продают, и деньги есть, и возможность. Возьмешь? Возьму. Братья, вот самого себя можно проверить. И тогда можно понять, почему Христу дьявол предложил весь мир. Вот такое наше вот это маленькое сердечко человеческое, столько хочет, и когда приходит период свободы, с этого сердца, вот, естества, сразу 2 руками хватим, вот, сколько только смогу, сколько сил, возможностей и средств хватает. Тем более сейчас предлагают эти банки беспроцентные, суды и так далее, и так далее. Иди бери сколько хочешь, проценты не надо возвращать. Братья, вот эта беда в период свободы навсегда подстерегала Божий народ. Всегда. Думаете, в этот период свободы мы, ну, так спокойно проходим вот эти годы? А я вспоминаю высказывание КГБистов в годы гонений. Ладно, говорит, мы вас тюрьмами не взяли, мы вас долларом возьмем. И я часто вспоминаю это высказывание, вот эти годы свободы. И смотрю, что только доллар натворил в наших церквах. Гонения этого нам не творили. Бросают церковь, семью, братство, служение. Заедут, кто знает куда, не знаем ни адреса, ни чем он занимается. Явился года через 4, здрасте, я вернулся обратно домой. Братья, доллар шелестит и пошел. Вот это период свободы. Давайте откроем Бытие 6 главу. 6, да? Да, ну, первое место это 6. 4 стих. В то время были исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные и издревле славные люди. Значит, братья, когда Божие начинает соединять с человеческим, то рождается что-то великое и славное. Ну и второй случай, помните строительство Вавилонской башни. Это Бытие, 11 глава, 5 стих. «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие». Ну, в более таком простом понимании слова «Вавилон» — это смешение языков. Но, братья, тут было нечто более серьезное, чем смешение языков. Бог смешал языки, чтобы они перестали... А смешать что они хотели через стройку башни? Значит, земное, чтобы достигло небес. Божье и человеческое хотели смешать. И говорят, что где-то там развалины Вавилонской башни по сегодняшний день еще можно посмотреть. А прошло уже чуть не 6000 лет там примерно. Ну, значит, великая была стройка. И вот, братья, когда приходит период свободы, все время нам хочется сделать что-то великое. Что-то великое. Какая беда первая постигла народ Божий? Вот смотрите, 17 апреля 1905 года издан указ об укреплении начала веротерпимости. Ну, если на наш язык, о свободе вероисповедания. Николай Васильевич Одинцов зачитал о нем указ и благодарили на коленях со слезами радости. Вернулись сильные, многие ссылок, многие вернулись из тюрем. Можно уже переживать? Или еще рано, братья? А? Ну вот произошел такой случай. Это же ответственный брат руководящий. Принес указ, прочитал на собрании в церкви, и многие со слезами на коленях благодарили Бога. Братья, нормальное явление или ненормальное? А? Нормально? Смотря какой указ. Вот вам уже начинают сдавать экзамены. А? Вот мы собираемся с братьями, у нас районное братское общение, три церкви соседние, мы и две соседние. И брат рассказывает, пришла председательша сельсовета на собрание. Ну, у меня мысль такая первая. Ну, можно ее встретить, предложить место среди сестер, слушайте, потому что вам надо покаяться, ваша душа не спасена. Они видели, что зашла председательша, побежали за инструментами среди собрания, принесли инструменты и сыграли председательшу. Она говорит, ну молодцы, хорошо вообще играете. И в конце дали ей слово. Ну, она вышла перед собранием, дала, сказала свое слово. Ну, похвалила их. Молодцы вы вообще, играете хорошо, живете вот, не пьющие такие вот в селе. И потом в конце подарила скатерть на пресвитерский стол. Я говорю брату, тогда уже в следующий раз уже посадите сюда за скатерть ее, потому что, ну где ты сидишь, уже посади рядом, потому что скатерть же ее. Он говорит, а что ты так суждение свое высказываешь? Вот вам, братья, начинаем сдавать экзамены. Как правильно поступить? Как правильно поступить? Начинается с самого маленького, братья. Всегда начинается с самого маленького. Братья, вот я прочитаю высказывание Геннадия Константиновича. Церковь не нуждается в изменении внешних обстоятельств. Слышите, братья? Мы не поглядываем, что там за окном. Хороший правитель – хорошие законы. Плохой правитель – плохие законы. Братья, куда мы должны смотреть? Куда нам надо смотреть, братья? На небо и на свое духовное состояние. Если у нас благополучно будет духовное состояние за церковью, Бог поменяет и правители, и законы, все поменяет. Поменяет так, что было ко благу церкви. Понимаете, куда нам надо смотреть? Не стоять у дверей президента и ожидать, когда выйдет хороший президент, а если еще верующий президент, да еще с вообще хорошим законом, то мы вообще готовы обнять его и пригласить на собрание, или там дать ему слово, или еще что-то. Братья, так нельзя делать. По закону священства так не делается. Нам всегда надо смотреть на свое внутреннее духовное состояние, и лично, и церкви. Если на благополучно, помолились и идем. Господь будет менять вокруг и обстоятельства, и царей, и законы. Так или не так, братья? Если мы хоть чуть-чуть поменяем свое упование, вот взирайника совершителя, идите. Как только переведем взгляд с начальника совершителя чуть-чуть в сторонку на земных правителей, на их законы, беда будет. Будет беда. Поблагодарить Бога за передышку. Тогда каждый лично дома поблагодари. Но в церкви то делать нельзя. Братья, в церкви этого делать нельзя. Пусть мы встретимся и поделимся, что, ну, слава Богу, вышел хороший закон. Ну, слава Богу, и ты доволен, и я доволен. Немножко свободнее вздохнем. Но в церкви, в святилище, братья, Нельзя ничего приносить чужого. Помните, взял, сделал бич с веревок и все, что чужое, из храма убирал. В святилище должен быть стол слева, мы с предложения справа, светильник слева и по центру золотой жертвенник курения. Больше туда заносить ничего нельзя. И суть не в том, хорошее или плохое. Пусть оно будет самое прекрасное, самое полезное. Оно не должно быть в святилище, братья. Оно должно быть там, за воротами святилища. Понимаете разницу? Почему вот некоторые молодые братья приступают к служению, такое приходилось встречать, и спрашивают, а вот выборы идут. Так как правильно нам решить, идти или не идти? И не могут, вот, ну, вроде простенький экзамен. И братьям иногда трудно сдать вот этот малейший зачет. Это еще не экзамен. И говорят, вот там за воротами, когда выйдете с собрания, там каждый отдельно решит, пойдет или не пойдет. В церкви решать это, да еще на членском собрании. Сохрани вас Господь. Понимаете разницу, братья? И эта разница, братья, существенная. Вот возьмите, почитайте американские газеты или их уклад жизни, то есть самой верующей страны в мире, в кавычках. Перед каждым выборами печатается предвыборная проповедь. И эту проповедь обязаны каждый пастор прочитать в своей церкви, в своей пастве. И попробуй не прочитай. Вот кого из родственников Америки, позвоните, спросите их. И мы считаем, что такое поведение во святилище недопустимо. Недопустимо, братья. У нас тоже были выборы в свое время, и тоже вот было членский, кто-то задал эти вопросы. Но мы объяснили на основании Писания, что мы эти не решаем. Каждый, внимая побуждение в своей гражданской совести, решает себе лично. Пойдет, мы наказывать не будем, не пойдет, тоже наказывать не будем. И посылать не будем. Как решите, так и сделайте. Только прихожу домой, звонок по телефону. Поднимаю, без того, чтобы представиться, сразу говорит, это правда, что вы на членском собрании решили не голосовать? Ну, представьте себе, если бы сорвалось с моего языка, да. И записали. Вот бы еще один бумагу поджили бы мне в личное дело. Я, братья, ни ремня, ни нитки от обуви. Слышите? Ни ремня, ни нитки от обуви. Только в святилище церкви должно быть то, что принадлежит святилищу церкви. Другой брат приходит и хвалится, говорит, ну а что, если вот ко мне приехало домой телевидение, семья многодетная, кет всунули, я улыбнулся, сняли меня, думаю, ну что плохого? Что плохого, братья? Вот мы не можем сегодня рассудить, плохой или неплохой. А другой брат, проститер, 16 детей, приехали снимать, категорически отказался. И правильно сделал. октября 17 Проханов Иван Степанович, Павло Василий Гуревич и Менонит Фризен создали в городе Севастополе христианско-демократическую партию «Союз свободы, правды и миролюбия». Приняли политическую платформу «Союза» и имели организационно-политические контакты с кадетской партией. Это мы 1905 год. Только началась свобода. Это первый год свободы, братья. Проханов, Павлов. Павел Гурович, известный брат. И Менонит Фризен. 21 октября в городе Севастополе создали ХДП, Христианско-демократическую партию. Союз свободы, правды и миролюбия. Наладили организационно-политические контакты с кадетской партией. Слово «кадет», братья, понятно? Это не «Опель кадет». Это вам более понятно. Кадет – это конституционный демократ, только сокращенно. Кадет. Уже пахнет демократией, братья. Значит, имели организационно-политические контакты с детской партией. Братья, это уже печальное явление или нет, братья? А? Как вы думаете, что побуждило их создавать вот эту партию? Как вы мыслите? Страдать не хотели. Еще какие ответы, братья? Но не... Что их толкало? Вот? Это ж придумать надо, создать партию, да еще с руководящих братьев. Как? Да, они чуть не проникли в эшелоны власти. Вот позже будем читать, они создали партию, то обошли даже большевиков в следующий раз. Но что толкает, братья? Вот мы с вами рассудили за Вавилонскую башню, за Исау. У меня такой, мысль какая у меня, что вроде не хватает вот той духовной власти, которую Христос дал. А через партию имели бы больше влияния на всю страну. И могли бы сделать намного большие дела. Одно из предложений Иисусу Христу – евангелизировать весь мир, не страдая. Это тоже Матфея 4 глава. Зачем тебе страдать? Я тебе даю весь мир, и ты его потом, как властелин, христианизируешь. И решение – все, церковь создана. Зачем тебе умирать и страдать? Братья, вот это искушение подстерегает... Вот живет здесь, в нашем адамовском естестве. Не хватает вроде того, что дал Христос. Нам хочется больших масштабов, больше разворот, ну как бы больше власти, вот, больше влияния. Братья, это болезнь древняя. Ян Гус нам с вами известен как человек, как герой веры. Я не знаю, насколько вы знакомились с его биографией. Ну, почти так за Евангелие сражался, за чистоту веры, чистоту церкви. Но когда немножко поглубже вникли в его биографию, он хотел делать реформу церкви через королевскую власть. Так немножко аж обидно даже. Вроде и сожгли его, и все остальное, но как оно так получилось? А по-другому, вот так мыслили в то время, братья. Так мыслили. Добра желал церкви, свободы желал евангельской, но через влияние короля. Вот если бы убедить короля, и он чтобы издал указ, все, реформа потом в стране произойдет. Братья, насколько вот эта старая и древняя вот эта болезнь, насколько она столетиями вот впиталась в кровь нашу адамовскую. Вот, например... Вы не ездите по Европе. Если приехать в Англию и побывать у протестантов, они вам покажут памятники сожженных протестантских епископов. Там и место обозначено, значит, площадь такая вылежена плитками, и тут красной плиткой выложенный крест. На этом месте там казнили епископа такого-то протестантского. Ну да, и вроде хочется шапку снять, постоять там, вот, подумать за наших братьев, как терпели, как раньше вот сжигали на кострах. Ну, такое благовейное отношение. Братья, потом вникаешь поглубже. А когда вникаешь поглубже в историю, что всплывает? Король, который был на то время, у него родилась только дочка, ее назвали Мария, а он хотел наследника. И пожелал развестись с женой, чтобы жениться на другой, может, та родит мальчика ему. Папа Римский решил. Приходит глава протестантов к королю и говорит, мы вот тебе оформим развод. Мы докажем на основании Библии, что ты имеешь право развестись. У тебя же наследника нет. И он хватился за эту идею. Они ему оформили развод. Он женился на другой. А та тоже родила девочку. Развелись второй, женился на третий. Тоже девочки. Развелись третий, женился на четвертый. Но потом пришло время, умер король. А вот та первая дочка его, Мария, которая стала сиротою, которую оттеснили, выгнали со двора, и какой она жизнь прожила? Ее поставили королевой. Она на другой же день подписала указ казнить всех епископов протестантских. Что они мне натворили? Они мне семью разрушили, они мне детство испортили. Теперь же, когда стоишь у этого памятника, братья, уже не так. Понимаете? Они умерли, страдали, все понимаем и почитаем страдальцев. Но, братья, вот эта закваска, впутываться в государственные дела. Какая, братья, это опасная вековая закваска? Лютер душу свою полагал, жизнью рисковал, 100% рисковал. Когда ехал туда в Вормс на последний рейхстаг, на последний допрос, то люди кричали: «Не едь, тебя сожгут». Он сказал: «Если подожгут всю дорогу от моего города до Вормса, через огонь поеду, все равно засвидетельствуем истину». И поехал. И когда пришел туда, понимая, что сожгут его там или казнят, то этот начальник военной охраны, там разъехались князья, короли, обнял его, говорит: «О, говорит, мой монах, мои, говорит, самые храбрые капитаны в войне не были такие храбрые, как ты. Как ты мог, говорит, не побоялся явиться сюда? Ну, если ты такой, иди, говорит, говори всю истину». Вот так оценил и мужественный шаг. Но, братья, Лютер же не вывел церковь с государственного ига. Не вывел. И когда крестьяне поднялись, думают: раз мы убрали папу, давай уберем и помещиков. Взяли топоры, вилы и пошли убирать и помещиков, палить помещичьи имения. То Лютер написал трактат против воинствующих банд крестьян. Король взял этот трактат, и на основании этого казнили крестьян тысячами. Послал свои войска, они их убивали, казнили и поставили всех на место. Лютер ухватился за голову уже поздно. А зачем он всунулся в это дело? А потом, братья, 30-летняя война в Европе, когда воевали католики и лютеране. И на помощь лютеранам-протестантам пришел Густав Адольф, шведский король, 17-летний, с 5000-м войском высадился в Германию и отгонял католиков, и сам пал в бою, погиб. Так 30 лет лилась кровь в Европе, и одинаково поражали мечом друг друга и католики, и протестанты, то есть лютеране, католики. Братья, а проблема в чем была? Не вывел свою церковь из-под власти государства. Не вывел на ту свободу, которую мы с вами сегодня стоим и ходим. Нас никто не может упрекнуть за 46 лет, что мы где-то пролили чью-то кровь. Понимаете, братья? Мы чистые. Вот никто нас ничем обвинить не может. Ни политиков, ни правителей мы не обвиняли, ни проклинали. Нигде в никакой войне кровь не проливали. Никто ничего нам предъявить не может. Значит, вот это, братья, болезнь партии началась. Болезнь партии. Теперь вот давайте посмотрим, страшная эта болезнь или не страшная. Вот немножко у меня здесь документов, папочка вот эта некоторая, переберем. Братья, когда... Еще раз запомните вот эту истину, хотел, чтобы крепко ее запомнили. С 55-го года, когда братья начали исповедоваться за грехи, за вину отцов 20-30-х годов. Вот это уже запомнили, ту истину? А в СГБ по сегодняшний день не хочет каяться и очищаться. Ни в чем. Так вот, я держу в руках материал съезда Российского Союза, который вот сейчас был в июле прошлого года в Брянске. И вот из доклада Сипко читаю его слова. «Братству нужны также высокообразованные специалисты, успешные в жизни и бизнесе, в управлении как церквами, так и предприятиями, так и органами власти». Слышите, братья? И вот эта их линия, направление, так и идет. Все, чтобы имели высшее образование, чтобы хорошо имели, успевали в жизни, в бизнесе и управляли церквами, предприятиями и органами власти. И вот это считается у них высота. Вот брат выученный, у него фирма, он депутат где-то, он в церковь хорошо жертвует, приезжает вот на собрание, вот это церковь. А что там копается в земле с сапой или с молотком там? Сам еле хлеб имеет, церковь ничего дать не может. Где его посадить? У ног своих или у порога, как Яков пишет? Да, у порога там посадите. А в первый ряд посадите вот эти жертводатели, потому что они хорошо на церковь отсчитывают. Братья, откуда вот эта закваска? Вот почему братство поднимает вопросы. Покайтесь, начиная с 1905 года, за все вот эти закваски, которые проникли в ряды. Не покайтесь, вот так будете писать и так будете жить. А у нас, братья, совсем другое направление. Кто хочет совместить христианское служение и бизнес, это катастрофа. Или бизнес, или служение Богу. Выбирай. Две вещи ты никогда совместить не сможешь. И братья служения не доверят бизнесменам. Что мы с вами еще, братья, посмотрим? Вот я держу в руках материалы Ледяева. Такая фамилия знакома? Лидер харизматов в Петербурге. Чего мы его вспоминаем? Он вышел из баптистов. С регистрированных вышел баптистов. Вроде бы харизматия то, что совсем не наше. Но, братья, в 1945 году сознательно соединили баптистов и евангелистов с пятидесятниками. Начиная с 1945 года, их уже заквасили с братскими меннонитами, с обществом трезвости, Голубой крест, с армией спасения, с пятидесятниками. Там целый список, с кем их соединили. Для чего? Чтобы лишить духовной силы той, которая еще осталась в союзе баптистов. Вот это находятся документы программы власти. Власти почему их заставляли соединиться? Чтобы полностью свести их духовную силу к нулю. Они это выставляли как братский союз. Поэтому мы говорим за Ледяева, потому что он вышел из этих рядов. Братья, ну вот послушайте немножко, что он пишет. Бог никогда не отделял церковь от государства. Она была для государства, для общества и для народа. Братья, для кого церковь создана? Для Христа. А вот это перетолкование современное. Все реки текут в море, как, впрочем, закономерно вторжение христианского мировоззрения в глубокие воды политической, социальной, экономической и духовной жизни любого общества. Братья, видите, что делается? Разве нам вторгаться в эти воды политические, социальные, экономические и так далее? Сейчас еще тут некоторые моменты отметил, которые звучат. Церковь в последнее время будет просвещать все народы, но прежде вразумлять царей и учить судей земли. Церковь будет иметь слово среди конгрессменов, парламентариев. Народные политические форумы превратятся в место, где будет возвышать голос Божья мудрость. Печально, братья. Вот вы читали книгу «Счастье потерянной жизни»? Кто читал не раз? Давайте вместе с вами вспомним такой момент. Вот этот период 1905 годов, там Госдума заседает. И один из братьев попал туда с Библией, старец. Кто помнит дальше, что он читал? За Самсона. Что русский народ, это Самсона сейчас встанет, и вы уже не постригете, ничего не сделаете. Бурные аплодисменты. Я до сих пор беру вот эти вот моменты, вспоминаю и думаю, как брат туда вообще попал? Ну, что он там искал? Что он добился вот этим вот, кроме бурных аплодисментов? Был ли какой-нибудь духовный вообще результат? Братья, вот таких вещей надо избегать. Таких вещей, братья, надо избегать. Оно увлекает. Я понимаю, братья, когда развалился Союз, это же 90-91 год, и там образовалась наша новая Молдавская независимая республика, то нам там дали 14 минут в парламенте. Ну, вместо 14, говорили 40, раздали Библии каждому парламентарию, по одной детской Библии, ну и вроде ничего. Ну, братья, потом пришлось каяться за это. Вот, братья, иногда вот увлечет, понесет вот так, как ветром, подхватило и понесло. И вроде кажется, что что-то такое грандиозное сделал, или что-то для пользы церкви. Потом проходит время, когда немножко трезвым умом глядишься, когда старшие братья подскажут немножко, И смотришь, ну куда я залез, чего мы там искали. А вот такое, братья, бывает. Такое бывает. Я помню, как меня занесло тоже в те годы крепко. Раскопал историю штата Род-Айленд. Помните вот этот американский штат, где верующие всего мира туда съезжались, и там никто друг друга не обижал. И потом, когда утверждали первую американскую конституцию, то принципы этого штата Род-Айленд ввели американскую конституцию, и вот 300 лет, значит, там гарантирует права свободы. И у них статуя свободы стоит, пожалуйста, приезжайте, никто тебя обижать не будет. И мне пришло в голову, что если взять эти принципы и подсказать молдавским парламентариям, чтобы они внесли в конституцию, то и нам хорошо будет. Против, вы понимаете, куда нас заносят или нет? Ну вот как будто вина хлебнул, вот в таком образном смысле. Вот так показалось и все. Потом уже, когда началась война с Приднестровьем, и на войну ходили полицейские, один знакомый полицейский, 10 дней на войне, 10 дней дома, и все время перед тем, как идти, ходил ко мне, просил помолить, чтобы я живой остался. Я молился, он возвращался живой. И так было несколько раз, правда, ни разу ее даже не ранило. И я ему поделился вот этой идеей, говорю, слушай, ну вот сейчас вот новую конституцию будет писать, может, говорит, я говорю, может, продвину этот вопрос. Он меня разубедил. Он, мирской человек, открыл мне глаза, что это не наше дело, не туда мы лезем. И тогда я понял, что мы не туда лезем. Ну, братья, ну вот бывают вот такие моменты. Я вот когда читаю за Проханова, за вот этот период свободы, ну да, мы рассуждаем где-то, чтобы так не делать. Но мне кажется, я чуть-чуть его понимаю. Ну, куда вот заносит братьев? А братья заносит. Заносит. Вот книгу Откровения читаем. Вот эта блудница, которая на звере сидела, держала золотую чашу и напояла все народы. И, братья, я со страхом вот ожидаю вот этого времени последнего, когда, может быть, сформирует это мировое правительство, какую-то мировую религию, что-то такое опубликует, такое наобещает, что боюсь, что многих из нас куда-то унесет. Когда с этой чаши хлебнут, ихних обещаний, там, программ, не знаю, новой веры, золотого века, или что там еще наобещает, наобещает такого, чего еще на земле никто не обещал. И боюсь, вот и молюсь и сам, чтобы куда-нибудь не унесло, потому что по опыту знаю, что несет, братья, несет. Поэтому вот 1905 год еще свобода, первая свобода только дыхнула, и некоторые братья подхватило. Вот посмотрите, с 1917 года больше свободой дыхнуло, больше братьев подхватит. И, ну, братья, так оно и есть. Что еще мы немножко прочитаем с этого Ледяева? Как только церковь прозреет и осознает до конца свою историческую роль быть наверху, а не внизу, быть головой, а не хвостом, и облеченная силой Духа Святого вторгнется в политический мир, то этому царству придет конец. Значит, если мы вторгнемся в политический мир, капут политическому миру, Христос входит в Иерусалим. Ему грустно и даже слезно. Почему? Да потому что в толпе ликующих он не заметил чиновников, депутатов, министров и представителей верховной власти. Они остались в стороне. Представляете, братья, что пишут? Вот давайте откроем книгу пророка Агея, вторую главу. Вторая глава, 12 стих и 13. Агеев, пророк Агеев, 2 глава, 12 стих и 13. «Если бы кто нес посвященное мясо в поле одежды своей и полою своей коснулся хлеба, или чего-либо вареного, или вина, или елея, или какой-нибудь пищи, сделалось ли это священным? И отвечали священники и сказали: нет. Потом сказал Аггей: а если прикоснется ко всему кто-либо осквернившийся от прикосновения к мертвецу, сделается ли это нечистым? И отвечали священники и сказали: будет нечистым. Братья, если продвигать наших братьев в бизнесмены, в депутаты, в министры, в президенты, думая, что он, если там сядет, то осветит все то, что он будет делать, и будет лучше. Ну, и церкви поможет, и нас защитит. И вообще будет здравый, бизнес будет здравый, честный. И дела лучше в стране пойдут. Он же организует работу такую, ну, в страхе Божьем, в порядке Божьем. Будет лучше. Так, братья, вот спрашивает через пророка Гея, Господь спрашивает священнику: если святым прикоснуться к нечистому, святость перейдет или не перейдет? Агей говорит: не переходит святость. Братья, не перейдет. За святость нужно, чтобы каждый сам сражался и воевал, подвязался, усилия прилагал. Тогда будет святость. А если соприкоснешься с нечистым, нечистота на тебя перейдет? Перейдет. Что нужно делать? Ничего не нужно делать, только соприкоснуться. И вот, братья, мы с вами читаем вот эту программу, которую Сипко высветил. Давайте направлять людей, чтобы управляли в обществе, в предприятиях. Потом дальше читаем: в бизнес, в искусство, в средства массовой информации двигайте братьев. Думая, что братья осветят эти дела, и оно будет в стране лучше. Братья, вся нечистота, которая связана с бизнесом, с политикой, с искусством, вся зайдет в церковь. Понимаете закон духовный? Вот это нам, братья. Почему Господь говорит, вот пишет за Иова праведника, характеристики, 1 глава, 1 стих. Он был муж, который удалялся от зла. Так вот, где-то нас Дух Святой учит от этих вещей держаться на расстоянии. От политики, от великих должностей, от бизнеса, от всего того, что не принесет пользы ни мне, ни церкви. Дух Святой учит. И мы как-то милостью Божьей вот это расстояние выдерживаем и благополучно проходим. Как только, братья, впадем в искушение, приблизимся, вся нечистота зайдет в душу тебя, потом в душу церкви, потом во все братство. Вот такой закон. На основании вот этого пророка Гея, который мы с вами прочитали. Значит, смотрите, у нас две диаметрально противоположные позиции со всех Б. Они идут на сбе, чтобы вроде улучшить, осветить. Мы отрываемся на расстоянии. Значит, они идут вперед, а мы идем назад. Значит, тот спрашивает, какая разница с путем всех Б? Вот это одна из очень серьезных разниц, братья. Очень серьезная разница. Потому что если, братья, вот тут мы с вами не проведем расстояние, смотрите, что он пишет. Бог утвердит новый мировой порядок на земле. Почему новый? Потому что на смену старым религии древних богов придет живая вера в нового Господа Иисуса Христа.